Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к очень важному разговору в очень важный первый день, очень важной недели в нашей жизни. Страстная седмица, что можно, а что нельзя. Традиция, история, а также самое главное, как не прожить этот период, эту страстную седмицу мимо незаметно. Собственно, так, как я обычно ее проживаю. У меня все время в конце вот этой вот, знаете, в субботу вечером, когда уже одеваешься, собираешься на пасхальную службу, радость, конечно, ожидание праздника, конечно, и еще такой осадок сожаления внутри, что я не сделал всего, что должен был сделать. Если бы я сделал все, что должен был сделать, сейчас бы у меня было гораздо более чистый восторг, гораздо более ясная радость. Вот как прожить эту неделю так, чтобы потом не было мучительно больно? Сегодня мы беседуем с клириком Тихвинского храма города Троицк, священником Антонием Лакеревым, я Александр Ананьев, возвращаясь к ранней христианской традиции крещения в субботу. Вы знаете, я когда узнал об этом, а я к своему стыду узнал об этом вчера, когда готовился к нашей беседе, о вот этой традиции креститься в страстную седмицу, а вот именно ближе к концу, я думал, что выбрано именно это время по одной простой причине. Каждый, кто принимал крещение в это время, тем самым уподоблялся разбойнику, который в это же самое время, увидев величие Бога, распятого рядом с собой, взмолился, помяни меня, Господи, во царствие Твоем. И вот Аки-разбойник получал обещание, надежду оказаться в раю с Богом ныне же. Так-то или нет?
В любом случае, очень красивое объяснение, мне нравится. Угу. Хотя я думаю, что на практике все было куда проще. У апостола Павла есть одно такое выражение в одном из писем. «Посмотрите на себя, кто вы призванные». Что из себя представляет христианская община первых столетий, по крайней мере, первых трех? Там очень мало людей самостоятельных. Большей частью люди либо просто рабы, либо зависимые, либо там ремесленники, вынужденные трудиться ежедневно, если он не сделает свою ежедневную работу, у него дети голодать будут, потому что он не получает зарплаты, у него нет запасов. И вот так вот день ото дня работать ради пропитания, как Иосиф Обручник с Иисусом, это обычная вещь, но, как правило, такие люди позволить себе выделить на что-то заметное, значительное время, там, 3 дня, могут не чаще, чем раз в году. Это серьезная очень вещь, и они собираются поздно вечером или рано утром в ночь субботы на воскресенье, совершенно в нерабочее время, да, для того, чтобы преломить хлеб. Некоторые, кто могут себе позволить где-то еще на неделе, тоже поздно вечером соберутся, чтобы поговорить, послушать учение, помолиться вместе. Все их призвание от Бога быть учениками Иисуса Христа реализуется главным образом в рабочее время на рабочем месте, потому что у них просто нет другого времени, кроме, как Радищев писал, «не одни праздники и ночь наша». Вот ровно так. Поэтому мне кажется, что выбор Страстной Седмицы и всего лишь нескольких дней Страстной Седмицы, времени, когда община может сосредоточиться на молитве, на Евангелии, на учении, на том, чтобы вместе с подготовившимся к крещению прослушать это научение. Всего раз в год вещь довольно понятная и естественная. Кроме того, не забывайте еще одну простую вещь. Мы ведь в последние 30 лет живем в уникальном времени, которого в истории церкви не было никогда. Это время, когда соединились всеобщая грамотность, книгопечатание и свобода совести. все предыдущие годы из этой тройки у нас не было либо чего-нибудь одного, либо двух, либо всех трех компонентов. Там в античные, в том числе, времена, дособорные не было ни грамотности, хотя тогда было с этим лучше, чем в средние века. Никакого тебе книгопечатания, и уж тем более со свободой совести, сами понимаете, тоже все было очень плохо. Евангелие — страшно дорогая вещь. Оно стоит немыслимых денег, причем люди иногда, знаете, в эти дособорные времена крали рукописи или отбирали какие-нибудь там полицейские римские, не ради того, что они собирались их читать, они не умели, но это красиво, как вот хрусталь во времена моей юности ставили в сервант, не потому, что ты им будешь пользоваться, он тебе нужен, но красиво ты добыл, и вот, а у тебя лежит там шкафчик такой, такие были стеллажики, с свитками, и все это стоило больших денег, даже если был вообще никому ни зачем не нужен. Там на этой почве была масса интереснейших историй. По факту, в маленькой христианской общине, если есть одно Евангелие из четырех, это вообще здорово повезло. А чтобы все четыре, так просто это чудо, только в крупных каких-то городах. Хорошо, что все-таки среди первых поколений христиан было много евреев, у которых был обычай заучивать огромные куски наизусть. Так раввины фарисейские действовали, и Господь своим ученикам тоже, и в ешивах древних, я не помню, как они тогда назывались, но суть примерно та же, учили и заставляли, у них был этот навык заучивать наизусть. Специальные же были люди, евангелисты, в христианских общинах. Вы думаете, потому что у них язык был хорошо подвешен, и они там могли проповеди какие-то проповедовать? Да ничего подобного. Они запоминали содержание Евангелия, потому что вот у нас есть Марк, а если ты хочешь прочесть Луку, надо ехать в соседний город за 30 километров, где он есть. Вот так. И время Страстной Седмицы, когда готовящихся к крещению, так сказать, доучивают, заканчивают обучение, это время, когда им читали Евангелие, им читали Евангелие целиком, ну, насколько возможно, да, целиком. Если не читали, то глава христианской общины, епископ, пересказывал. Ну, понятно, что он должен был для этого знать Евангелие близко к тексту, само собой разумеется. И вот люди, которые по фрагментам, по небольшим каким-то фрагментам слышали Евангелие каждое воскресенье, в жизни никогда не держали в руках вот текст, свиток или кодекс хотя бы. Кодексы были дешевле, но, правда, и очень хрупкие, потому что они были в основном на папирусе. Вот эти люди, конечно, договаривались с хозяевами, с работодателями, с кем угодно, чтобы прийти и все вместе концентрированно послушать Евангелие. Нам-то хорошо сейчас говорить, интернет открыл, 150 сайтов библейской направленности и 150 переводов, читай не хочу. Ну вот, а я помню, как мне в 81-м примерно году Библию дали на одну ночь, как Солженицына. Точно так же, кстати, тот же человек, который давал мне Солженицына, давал потом и Библию. На одну ночь, завтра привезешь обратно. И вот что ты успел, то успел прочитать. Поэтому вот это окончание научения, сосредоточенное вокруг Евангелия, это, пожалуй, тот корень, из которого растет смысл нашей Страстной Седмицы.
То время, о котором вы говорите с грустью и иронией, когда древние римляне хранили эти свитки просто потому, что это было дорого и красиво, оно вернулось, дорогой отец Антоний. Мой знакомый дизайнер, запроектировав интерьер, сказал: а вот в этот шкаф мы поставим книги. Какие книги? Зеленые. Только зеленые. Понимаете?
Ну, да. Ну, наверное, оно никуда не уходило. Да. И, кстати говоря, еще в XIX веке была такая вещь, как фальшивые книги, красивые корешки, в которых там были шкатулки для червонцев. Ну, да.
Фальшивые корешки книг на фоне фальшивых вот этих вот приклеенных кирпичей.
Ну да.
Сплошная иллюзия.
Ну вот для христианина же по-другому все. И если ты знаешь, что существует рассказ о твоем любимом Господе, о котором ты думаешь каждый день, к которому ты обращаешься, без которого у тебя вообще ничего не получается в жизни, но этот рассказ тебе недоступен, но раз в год его будут зачитывать или близко к тексту пересказывать вот в собрании твоей общины для новокрещаемых, конечно, ты побежишь, конечно, ты сосредоточишься, просто чтобы услышать. Вот Слово Божие ведь действительно драгоценный источник. Просто мы забыли, до какой степени драгоценный.
Вопрос неофита. Готовясь к нашей беседе, я, ну вот буквально скроллинг, как это называется, листал материалы, которые предлагает интернет. И на одной картинке, я не помню, правда, кому принадлежат эти слова, или это было не указано, были слова, которые запали в душу, при этом я не был уверен, насколько они справедливы, имеют отношение к реальности, но думаю, ну, в конце концов, программа-то называется «Вопросы неофита», у меня есть право задать глупый вопрос, наряду с остальными глупыми. Так вот, там было указано, на Страстной Седмице нужно забыть о своих грехах и исповеди, и прожить эту неделю со Христом. Прожить неделю со Христом, я понимаю. Забыть о своих грехах и исповеди, не понимаю. Ведь вроде как, именно в среду вечером происходит едва ли не главная исповедь в году, самая продолжительная, исповедь, которой ты наиболее тщательно готовишься, чтобы к пятнице и к Пасхе прийти с максимально чистым сердцем. Незадолго до того, как включились микрофоны, я поделился с вами вот этим наблюдением, и вы сказали, что понимаете, о чем идет речь. Забыть о своих грехах и исповеди на Страстной Седмице.
Понимаете, среди всего огромного разнообразия христиан и путей ко Христу, которые есть в нашей церкви, я сейчас говорю только о православной церкви, за других не могу сказать, при всем том разнообразии есть категории христиан, которых есть время, возможность, силы там заниматься своим внутренним вот этим вот чем-то, кому не надо на работу ходить, там, я не знаю, семью кормить, еще чего-то делать, общаться с людьми, не знаю, проповедовать, еще что-нибудь. Кто может себе это позволить? Прекрасно, замечательно. Ну, вот у них есть время вообще в течение всего года, и на Страстную Седмицу тоже можно в среду вечером, соответственно, там исповедоваться, прочее, прочее. Для нормального человека жить надо так, чтобы исповедь была не нужна. Она нужна в трех случаях. Первое, второе, третье. Убийство. Вы за этот год убили кого-то? Вам не надо на исповедь, если нет. Прелюбодеяние и отречение от веры. Все остальное от обилия. Вот не хочется говорить с жиру, но в какой-то степени так. Все остальное хорошо, конечно, там помыслы, шмомы, вот это вот все. Это нужно, бывает, полезно, важно, чтобы все разобраться, понять. Но для этого все равно ты молишься целый год, чтобы Бог дал тебе увидеть твое сердце и исправить то, что нужно исправить. Это не центральная магистральная вещь. Все твои усилия на то, чтобы жить созидательно, благодарить Бога, чтобы людям рядом с тобой было легче и не совершать убийство, прелюбодеяние, отречение от веры. Для всего остального есть ежедневное исповедание грехов. Понимаете? Конечно, исповедь еще и в нашей жизни – это возможность предъявить Богу свою беспомощность, немощь духовную, да, и просить помощи, и действительно увидеть все те, как это вот, благовотем владыку внутренний помысл приставив, да, увидеть потребность в том, чтобы Господь и содержание твоей внутренней жизни, то, что в личности твоей происходит, тоже взял в свои руки. Но это, я бы сказал, такая текущая, ежедневная, рутинная вещь, которая не связана с таинством исповеди. Не связана. Так что я понимаю, что, конечно, да, если ты думаешь, вот в среду исповедь, мне надо на нее прийти, а что бы мне такое там сказать? Я наблюдаю это в большом количестве, и я думаю, что очень многие и миряне, и священники засвидетельствуют, как видишь, что человек стоит в очереди, у него в глазах бьется мысль, в чем бы таком покаяться.
Это ж не значит, что человеку не в чем исповедоваться, это значит, что он просто не видит.
Ну, хорошо, наверное, это, то есть это даже не может быть, а почти наверняка так. И, конечно, мы просим, чтобы Господь открыл нам те грехи, которыми надо заниматься сейчас. Да, ну, в общем, Страстная Седмица...
Не для этого.
Не для этого. Это время скорее... Когда ты пытаешься попробовать научиться, чтобы в центре твоего внимания был не ты, а Бог и другие люди. Если уж на Страстной Седмице ты сосредоточен на своих вот этих вот всех делах и не видишь ни Бога, ни людей, то ты и в другое время этому не научишься. Это та точка, где, ну вот, хоть чуть-чуть надо попробовать. Поэтому, знаете, отречься от себя... Нам очень трудно. Ну, хотя бы чуть-чуть взгляд перевести, отвернуться от себя, на Бога посмотреть, это позарез необходимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофит. На Светлом радио сегодня я, Александр Ананьев, беседую с клириком Тихвинского храма города Троицка, священником Антонием Лакеревым. Вы знаете, вопросов у меня остается гораздо больше, чем времени. Я сейчас буквально выбираю тот вопрос, который мне кажется наиболее важным. Или сложным. Вот один из самых сложных вопросов — это вопрос о словах, которые прозвучали в очень важный момент. Накануне ареста Христа. Слова, которые Господь обращает к своим ученикам, но понятно, что Он обращает их ко мне. И вот я их до конца не понимаю. Прощальная беседа с учениками, моление Господа в Гефсиманском саду, Господь просит учеников: бодрствуйте и молитесь, да не внидите в искушение. Именно тогда. Что Он имеет в виду в тот конкретный исторический момент? И что имеется в виду в отношении меня?
Ну, дело происходит в Гефсиманском саду, куда они пришли после Тайной Вечери все вместе, без Иуды, уже, значит, 11 учеников и Господь, ну и, может быть, еще кто-то, ну, евангелист Марк, вероятно, там тоже где-то был. Господь молится, обращается к Отцу и говорит: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Он знает, вероятно, и уж во всяком случае, да нет, но знает, конечно, не только предчувствует, что вот наступает этот момент. И для учеников важно быть с ним вместе. Быть с ним вместе. Они вряд ли могут... разделить, ну и мы тоже вряд ли можем разделить ту смертную муку, которую мы видим снаружи, так сказать, не изнутри. Вообще это невозможно пытаться там представить в себе, что Господь думает, переживает. Это неправильно, надо смотреть на то, что Он делает и что Он говорит. Вот. И для учеников тоже важно, ну, хотя бы быть рядом. Они ничего уже не могут. Ну, только вот попытаться, как Петр, вытащить, значит, клинок и там ухо кому-то обрубить. И то это оказывается совершенно не впопад. И, конечно, им тяжело. Тоже, кстати, нормальная психологическая реакция, нервная, когда очень тяжело, когда скорбь и страдания начинают зашкаливать. Вот очень часто люди, прямо у них глаза закрываются, и ретикулярная формация в мозге активирует центр сна, и все, и мозговая активность падает, они засыпают. Это, знаете, вообще-то с крысами тоже происходит точно так же, когда испытания не по силам, они тоже засыпают. Вот, и для учеников это уникальная возможность, единственная. Ну и тот редкий случай, может быть, когда Бог прямо говорит тебе: ты мне нужен, побудь со мной. Мне от тебя ничего не нужно, ему ничего не нужно от учеников, они ничего не могут сделать. Но просто побыть рядом. И, возвращаясь к началу нашего разговора, смысл Страстной Седмицы – просто бодрствовать и побыть рядом с ним. В мыслях, да, в сердце, в молитве. Подумать, попросить у Бога прощения за то, что это из-за меня он умирает. Из-за того, что я во что я превращаю, да, окружающий мир, он умирает. Пожалеть о том, кого пронзили, поблагодарить его за то, что он счел нужным своей жизнью пожертвовать, да, ради того, чтобы всех нас спасти, и многое-многое другое. Просто побыть с ним рядом, молча. Это, кстати, очень трудно вообще для людей. У нас ведь все-таки существует в мозгу внутренний монолог, выключить который, только что если Иисусовой молитвой или Богородичным правилом иногда получается. А так мы же все время что-то говорим. Просто побыть рядом с Господом и помолчать. А что же касается искушения, ну ведь так страшно видеть страдающего Христа и видеть, как люди страдают, и в них умирает Господь. Люди, которых убивают ни за что. Люди, которые претерпевают мучения ни за что. Издевательства, пытки, голод, унижение. Продолжать? Вы понимаете, что в нашем мире вот список того, как в людях страдает Христос, можно бесконечно продолжать. И вот в какой-то момент от этого людям очень хочется сбежать. Просто потому, что это тяжело. Больше того, это ему по силам. И он, тем не менее, молится и говорит: доминует меня чаша сия. А нам-то? Таким образом, я думаю, что искушение, о котором Господь говорит, просто чтобы они от страха не отреклись. Больше того, помните, он Петру говорит: я молился о тебе, вот все сатана просил, чтобы просеивать вас, как пшеницу, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Вот. Он молится о том, чтобы ученики смогли вот пройти через это вместе с ним, чтобы страх, бессилие, отчаяние не победили их. Потому что, ну, если не ты не пройдешь вот этим его крестным путем рядом с ним, молча, то ты не сможешь, наверное, пережить то, что святитель Василий Великий говорит: за ней небяша мощь на тлению держать и начальника жизни. Потому что тление не смогло удержать источник жизни. Вот Василий говорит это о воскресении. Вот это такой путь рядом с ним, за Христом. Вот я думаю, что бодрствуйте и молитесь вот об этом.
Вопрос про вот эти слова Спасителя. Он у меня ближе к концу был записан, а ближе к началу были записаны слова. Я просто их выделил, скопировал себе, чтобы они у меня были. Но я не знал, как их использовать. Они сейчас прозвучат очень актуально. Слова, которые написала знакомая одна совсем недавно. «Хочется закрыть глаза и не погружаться в это страдание», — пишет она. «Хочется, чтобы открыл глаза, и уже настала Пасха». Это как раз и есть то искушение, о котором говорит Спаситель.
Думаю, что да. Конечно, хочется.
Очень хочется.
Я очень понимаю, да, потому что мир безумен. В зеркало посмотришь, еще горше становится. И да, вот этот... Понимаете, безумие и страдание, оно реально и абсолютно бессмысленно. Вот нам дается, я бы сказал, кому-то, по крайней мере, почувствовать, пережить иррациональность вот зла, того ада, который вокруг, иррациональность того, что все наши человеческие взаимоотношения, социальные, любые, все мы пытаемся реализовать только при помощи одного лишь насилия. Вот, конечно, очень хочется закрыть глаза и не видеть, но Иисус не закрывает глаза. Страдание невозможно оправдать. В нем нет смысла. И вообще Бог не сотворял смерти, не радуется погибели живущих, говорит Слово Божие. Но это то место, где, как сказать, мы встречаемся с Богом, когда Он без доспехов, и мы без доспехов. Когда Он действительно разделяет нашу боль. Еще тоже, знаете, я вам напомню, есть потрясающие, трудные, кстати, для понимания слова Павла, в синодальном переводе так вовсе непонятные. «Я восполняю в моей плоти недостаток страстей Христовых». Что имеется в виду? В современных переводах, там у владыки Ксяна Безобразова, у Валентины Николаевны Кузнецовой, у Андрея Сергеевича Десницкого получше. Смысл, в общем, Павел говорит о том, что это Христос в нас страдает. Он разделяет страдания каждого поколения. Вот он на кресте участвует каким-то образом. И, как Павел говорит, что в его жизни, в тот момент, когда он пишет это письмо, это в одном из посланий из тюрьмы, вот... В нем страдает Христос, он не хвастается этим. Он говорит о том, что и это тоже страдание берет на себя Господь. И поэтому, когда мы переживаем ужас окружающей действительности, тот ужас, от которого хочется зажмуриться, открыть глаза, чтобы была Пасха, тот ужас, когда хочется сказать «доминует меня чаша сия», мы только... Забываем добавить, но не как я хочу, но как ты. Да, вот, да, конечно, но в этот момент боль Христа соединяется с нашей болью. И его жизнь, наверное, тоже. Мы становимся причастны тому источнику жизни, который никакой тлени одолеть не может. Ну вот, я бы как-то так сказал.
Друзья мои. Вот блестящая иллюстрация того, что у нас с вами может быть наш придуманный, написанный сценарий, как у меня был сценарий программы «Вопрос неофита». У меня впереди были вопросы про народные традиции, связанные с понедельником, вторником, средой и четвергом Страстной Седмицы. У меня был очень умный вопрос, что можно, что нельзя на Страстной Седмице. Но сценарий Бога, который и был, собственно, реализован, он гораздо мудрее, точнее и тоньше всего того, что я напридумывал. А у меня еще был вопрос, а чем эта Страстная Седмица 2022 года отличается от любой другой, прожитой нами? Вы уже ответили на этот вопрос, отец Антоний. Убедительно, четко, хлестко и... В общем, это то, что я и переслушаю, и то, чем я обязательно просто вот выберу этот кусок и поделюсь ими. В своих социальных сетях я вам очень благодарен за все, что было сказано. С сожалением констатирую, что время просто ушло уже, все, закончился час, к сожалению. Но это был прекрасный час, и вернуться к нему, друзья, вы можете на сайте radiovera.ru, прям вот настоятельно рекомендую, и поделитесь, может быть, с друзьями, с родными, с родителями, с детьми. Очень важные вещи прозвучали сегодня. Мы беседовали с клириком Тихвинского храма города Троицк, священником Антонием Лакеревым. Спасибо вам, отец Антоний.
Слава Богу, спасибо вам.
Спасибо, я Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».